Эксклюзивные интервью, уникальные репортажи, непредсказуемые гости. То, что больше не услышишь нигде. Только у нас.
Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Также вы можете нас видеть на сайте нашего телеканала tv.kp.ru. Это «Картина дня». Для вас работает я, Александр Яковлев, и политический обозреватель газет «Комсомольская правда» Владимир Варсобин. У нас сегодня в гостях самый либеральный губернатор в России. Это шутка, а если быть точным, губернатор Кировской области Никита Белых. Никита Юрьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Дорогие друзья, дорогие радиослушатели и телезрители, вы также можете задать вопросы нашему сегодняшнему гостю. Звоните, телефон прямого эфира 97-00-972, код Москвы 495, Владимир Варсобин.
Здравствуйте. Я бы хотел начать с вопроса, который сейчас на лентах, о губернаторстве Никиты Юрьевича и вообще о политике поговорим чуть позже, но это тоже политика. Был убит Буданов, полковник Буданов. Вот я хотел спросить, сейчас очень много разных версий, какая у вас, Никита Юрьевич, если можно?
Знаете, я же политикой не занимаюсь, и это ведь не кокетство. Я действительно считаю, что правильно, если губернатор комментирует вопросы, связанные с межбюджетными отношениями, региональными налогами, управлением имуществом. Но губернатор точно навряд ли будет комментировать российско-грузинские отношения. Или,
вы же гражданин.
У меня есть свое мнение по этому поводу. То есть, но в данном случае мнение губернатора по поводу международной политики или по поводу вот таких событий, мне кажется, не совсем корректно. Поэтому я внимательно слежу за тем, что передают новостные ленты, что говорится в информационных агентствах по этому поводу, но какого-то своего политического заявления по этому поводу я не вижу.
Понятно. Никита Юрьевич, тогда вернемся к губернаторству. Вопрос совершенно не политический, а скорее экономический. Я был у вас сразу же после вашего назначения на этот пост.
Да, я помню.
Я помню эту достаточно такую депрессивную область, которая и сейчас остается депрессивной. У меня такой вопрос с некой подковыркой. Скажите, вот вы единственный, вот вас назвали самым, я думаю, что вы единственный либерал-губернатор в стране. Вот за то время, вы уже несколько лет в главе управляете областью. Скажите, чем-то область сейчас стала отличаться, допустим, от соседних областей, где нет либерал-губернаторов? То есть какой у вас все-таки результат получился? Просто и журналисты, и вообще российская общественность с интересом смотрит на ваш опыт.
Ну, смотрите, во-первых, если говорить о сроках, у меня через месяц будет экватор. 2,5 года с момента моего присутствия в Кировской области. Во-вторых, если говорить о кардинальных изменениях в экономике, то это событие и явление, которое требует не двух, не трех, и даже не пяти лет. Когда мы говорим о том, чем отличается Кировская область от наших соседей, то есть Кировская область – самый многограничный регион в России. Мы граничим с 9 субъектами федерации. При этом во всех этих 9 субъектах федерации, допустим, есть нефть, у нас нет.
Так?
И каждый из этих субъектов федерации экономически более благополучен. На самом деле, если перейти к каким-то цифрам, то, как вы знаете, есть большое количество показателей, по которым оценивают экономику региона. И индекс промышленного производства, и валовый региональный продукт, и масса других показателей. Я бы так сказал, по большинству из этих показателей у нас динамика чуть лучше, чем в среднем по России. Так? Значит, есть несколько показателей, по которым ситуация хуже. То есть один из таких показателей – инвестиции на душу населения. Это связано с тем, что в структуре инвестиций, которая была предыдущие годы, 2007-2008 год, преобладали инвестиции государственные. Так? И когда они были по тем или иным причинам завершены или заморожены, допустим, строительство завода по уничтожению химического оружия. Так? То есть вот он был построен, и, значит, собственно говоря, после этого эти инвестиции прекратились. Либо завод по производству препаратов плазмы крови. То есть строился, потом заморожен. То есть я надеюсь, что мы в следующем году его разморозим.
А не потому, что вы руководите областью, он был заморожен?
Это вообще федеральный объект. То есть никакого отношения ни к области, ни к областной политике не имеет.
Ни к личному отношению к вам тоже?
Абсолютно нет. То есть это история, которая касается взаимоотношений ФМБА и Росздрава в системе Министерства здравоохранения, не более того. Поэтому вот эти показатели нам ситуацию портит, хотя если выделять в этой структуре показатель частных инвестиций, да, то есть не связанных с государством, то и там есть как бы рост, и этот рост больше, чем среднероссийский.
Никита Юрьевич, а если позволите, Мария Гайдар, больше не ваш заместитель, уехал учиться в Англию. Для вас, как для управленца, это потеря?
Ну, начнем с того, что Гарвард находится в Соединенных Штатах Америки.
Я ошибся, оговорился, в Соединенных Штатах.
Значит, во-вторых, это не произошло вдруг или внезапно. Да? Я сам подписывал рекомендации в конце прошлого года в Гарвардский университет, поскольку та специальность, та программа, на которую Мария Егоровна поступила, это одна из наиболее престижных и таких, я бы сказал, конкурсных специальностей. Значит, на самом деле, только из-за того, что... Там фамилия Марии Егоровны очень известна, вы на это обращаете внимание. На самом деле, если посмотрите внимательно, то за последние несколько недель у меня 4 члена правительства так или иначе поменяли формат работы. Это связано с тем, что когда я приходил в область с членами команды, как с теми, кто приезжали со мной из других регионов, так и те, которые брались, собственно, на месте, мы договаривались о том, что мы работаем вместе 2 года, после которых мы смотрим и, возможно, меняем формат работы. Так у меня один из заместителей вот буквально там 2 недели назад стал членом Совета Федерации от Кировской области. Один из членов правительства вернулся в бизнес в другом регионе, из которого он, собственно говоря, уходил. Мария Егоровна решила...
Она уехала из страны.
Она еще не уехала из страны, то есть она решила пройти учебу в Гарвардском университете.
Почему перед выборами? Понимаешь? Она же политик. Уехать вообще за границу перед выборами...
Перед выборами какими?
Во-первых, парламентскими, президентскими. Это самое жаркое время для политики.
Значит, если губернатор не политик, да, что заместитель губернатора тем более не политик, да, я думаю, что...
Так она уже не заместитель, она уже все, она вырвалась на свободу, получается.
Значит, вот, насколько я знаю, у нее не было никаких планов принимать участие в выборах ни в Государственную Думу, ни в выборах президента, тем более, да, в том или ином формате. Поэтому там человек год получит дополнительное образование в лучшем, ну или как минимум одном из лучших университетов мира, так я считаю, что очень многие это решение там не просто как бы там понимают, да, но просто поддерживают. Я ехал сейчас к вам, то есть в том числе я слушал там ряд радиостанций, которые этот вопрос обсуждали, да, и там и Николай Сванидзе, там и Евгений Григорьевич Ясин, и Владимир Александрович Мау, то есть там это решение поддерживают.
Понятно. Еще, кстати, один из ваших бывших сотрудников, Навальный, у него судьба сложилась по-другому.
Он не являлся никогда сотрудником, он был советником на общественных началах, то есть это большая разница, да, то есть он не получал заработную плату, он не обладал никакими там штатными аппаратными функциями, да, это человек, который работал и участвовал в общественной жизни региона исключительно, скажем, там, на добровольных волонтерских началах.
Как оцениваете его работу? Сейчас она явно неоднозначно оценивается государством и общественностью.
Значит, я считаю, что проект по, будем так говорить, расследованию там, коррупционных либо потенциально коррупционных дел, штука правильная. То есть в любом случае общественный контроль здесь должен существовать. То есть другое дело, что этот контроль должно осуществлять гражданское общество в целом, а не отдельно взятый Навальный и Алексей при всех его там, многочисленных положительных качествах не в состоянии заменить гражданское общество. Вот гражданское общество должно со временем, безусловно, заменить Алексея
Никита
Навального.
Юрьевич,
я закончу, если позволите, я закончу. Так? Что касается других проектов, то здесь у меня, будем так говорить, существует не скепсис, а разные, может быть, идеологические взгляды по поводу того, что происходит. Мы одинаково, я думаю, не только с Алексеем, но и с вами здесь присутствующими констатируем, что, очевидно, у власти и общества существует кризис доверия. Общество достаточно скептически относится к власти, к тому, что делает власть. Власть, в общем, тоже, мягко скажем, не очень там долюбливает общество. И дальше, собственно говоря, есть 2 сценария, может быть, больше, но они уже представляют себе комбинацию между этими 2 вариантами, что можно делать. В рамках своей работы я настроен на то, чтобы этот кризис доверия преодолевать путем там, информационной открытости, да, то есть путем вовлечения гражданского общества в те управленческие решения, которые там власть предпринимает. Да. У Алексея другой подход, то есть он направлен на то, чтобы, значит, вот этот там, кризис там, развить, там, для того, чтобы продемонстрировать, что да, власть, общество правильно не доверяет власти, да, то есть и эта власть должна быть изменена. Как вы видите, вектора не просто, что называется, разнонаправленные, да, я бы сказал, во многом противоположные, да, то есть поэтому в этих как бы процессах, да, я считаю, что мы являемся, ну, будем так говорить, идеологическими оппонентами, да, и, в общем, хотя в дискуссии по этому поводу не вступаем, но какого-то сотрудничества по этой деятельности у нас, естественно, с ним не происходит.
Я правильно понимаю, Никита Юрьевич, что вы не согласны с утверждением Навального, что «Единая Россия» – партия воров и жуликов? Вопрос как не как губернатору, как гражданину Российской
Федерации. Конечно, не согласен. Конечно, не согласен. То есть, потому, знаете, это вот утверждение из серии там, «Все бабы дуры, все мужики сволочи». Так? Очевидно, что и среди там, любезных моему сердцу женщин, и среди уважаемых мужчин есть те, кто заслуживает этого эпитета, но на основании этого делать вывод, то есть, собственно говоря, в целом о женщинах и в целом о мужчинах, значит, ну, по меньшей мере, некорректно, никто серьезно к этому не относится. Точно так же говорить там, о партии там, жуликов и воров, при том, что там, действительно, там, наверняка как бы в партии есть люди, которые этих эпитетов заслуживают, неправильно. Я по этому поводу... И там дальше идет как бы мысль, да, если дальше масштабировать и экстраполировать этот тезис, да, то, собственно, все чиновники, да, тоже там жулики, мерзавцы и негодяи.
А так большинство и думает.
Все менты-коррупционеры, все прокуроры негодяи, да,
понимаете? Так большинство народа и думает.
Вот в том-то и дело. Так вот, секундочку. И это неправильный, значит, посыл изначально, да, потому что в любом срезе общества существует как приличные, адекватные, достойные люди, так и те люди, которые, безусловно, значит, заслуживают самых негативных эпитетов. По этому поводу я, не совсем по этому поводу, но близкому к этому, после того, как журнал Forbes опубликовал список 200 самых богатых бизнесменов в России, я, честно говоря, поразился тому общему негативу, который был и в средствах массовой информации, и в интернет-среде, там, в форумах, в разного рода комментариях по поводу этого списка. Нам, при том, что, по моему глубокому убеждению, подавляющее большинство, значит, этих комментаторов и участников обсуждений, собственно говоря, в лучшем случае знают там 10-15 фамилий из этого списка.
Абрамович там.
Да, и на основании этого делают вывод о всех богатых и успешных людях, да, как о людях, которые, значит, заработали или приобрели капитал незаконным путем. Я вот эту статью опубликовал на газете «Ру», как раз с названием «Список ненависти», где и писал о том, что, в общем, если мы собираемся каким-то образом развивать нашу страну в режиме рыночных отношений, в режиме популяризации предпринимательства, так, то создавать при этом атмосферу, при которой любой успешный предприниматель априори считается мерзавцем и негодяем, да, просто по меньшей мере опасно. Мы получим отдельно взятое Сколково, где предпринимателям создаются все условия для их развития и для самореализации, но это Сколково придется охранять с автоматами, да, потому что за его границей будет царить всеобщая ненависть. То же самое происходит и с чиновничеством, то же самое происходит,
дорогие друзья,
и с отдельными партиями.
Никита,
да,
Юрьевич, я вынужден вас прервать, мы сейчас уйдем на новости, и после новостей продолжим наш разговор.
Из первых уст. Только сейчас. Сейчас. Только у нас.
Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Также вы можете нас видеть на сайте нашего телеканала tv.kp.ru. Это «Картина дня». Для вас работают я, Александр Яковлев, и политический обозреватель газеты «Комсомольская правда» Владимир Варсобин. Вы также можете задать свой вопрос нашему сегодняшнему гостю 9700972, телефон прямого эфира, код Москвы 495. А в гостях у нас сегодня губернатор Кировской области Никита Белых. Никита Юрьевич, еще раз здравствуйте.
Еще раз здравствуйте.
Вопрос позволю себе первый задать. Как вы считаете, как гражданин, не как губернатор, а между Медведевым и Путиным, а может быть, между их командами есть конфликт по поводу президентских выборов? И, может быть, вы сами хотите в президенты пойти?
Понимаете, я вот только что вашему коллеге как раз во время рекламы говорил о том, что на такие вопросы я не отвечаю и не комментирую. То есть, если ты работаешь в системе органов госвласти, будь добр соблюдать определенные правила там, корпоративной этики, если хотите. Значит, в данном случае говорить о том, что, ну, скажите, не как губернатор, а как гражданин, то есть, там, значит, там, то есть я на сегодняшний день губернатор, да, и там я представлен на эту должность президентом России, там, Дмитрием Анатольевичем Медведевым, Законодательному собранию Кировской области. По массе там функциональных вопросов моя деятельность завязана на деятельность правительства, которым руководит председатель правительства Владимир Владимирович Путин. Поэтому я не комментирую взаимоотношения между там президентом и премьер-министром ни как гражданин, ни как губернатор. То есть, если потом кому-то это будет представлять интерес после там, завершения моей там, губернаторской или, там, или иной там, государственной карьеры, я по этому поводу скажу. То есть, сейчас, еще раз говорю, с моей стороны, это некорректно, неэтично, я такими делами не занимаюсь.
Съезжаем с этой скользкой темы. Я все-таки хочу вернуться к строительству гражданского общества, которое вы занимаетесь в Кировской области. Вот я просто люблю эту вашу цитату. «Я, находясь в оппозиции, очень не любил власть. Сейчас я продолжаю власть не любить, но, честно говоря, начинаю не любить и общество. Более деструктивного, несговорчивого, неадекватного и тупого института, как общество, не существует. Оно не готово к реформам, привыкнув либо сидеть на кухне, либо бесцельно шляться по улицам». Вот так вы про свой электорат, получается. Как вот как
да
вы
не
дошли
про
до таких слов?
Про институт. Так, значит, я помню эту фразу, она была сказана в 2009 году на Пермском экономическом форуме в ходе дискуссии, поэтому некоторые эмоциональные... Значит,
перехлёсты,
да, это там просто не академический текст был. Значит, но по сути я готов повторить очень важную вещь, которая, как мне кажется, на сегодняшний день не до конца понимается многими политическими силами. Принято ругать власть. Власть неэффективна, власть коррупционна, власть неповоротлива, и это все правда, это действительно так. Но делать вывод о том, что только изменение власти приведет к концептуальным изменениям в социально-экономическом развитии страны, неверно. Потому что в конечном итоге власть нельзя отделять от общества. То есть я не буду сейчас там повторять набившие как бы оскомину фразу о том, что каждое общество там, имеет ту власть, которую заслуживает. Так? Но я абсолютно уверен, что в тех проблемах, которые существуют в стране, есть вина и власти, и общества. И в этом плане говорить просто о том, что смена власти приведет к изменению там, целого как бы, формата взаимоотношений нельзя. И здесь я не могу не акцентировать внимание на то, что когда Дмитрий Анатольевич Медведев в прошлом году опубликовал свою статью «Россия вперед», так он обозначил три ключевые проблемы России. Так? Это экономическая отсталость, это коррупция и это патерналистские настроения. Вот я бы, собственно, тему патерналистских настроений вообще поставил во главе угла. То есть у нас действительно сложилась ситуация, когда общество настолько больно патернализмом...
Ну, расшифруйте, это то есть, много ждут это государство.
Да, то есть, да, общество абсолютно уверено, что все как бы, проблемы, которые там существуют вокруг как бы, общества, должно государство решить. Без, собственно, как бы, участия самого общества. Я утверждаю, да, и, собственно говоря, мировая практика показывает, что это все-таки дорога с двусторонним движением. И без активных действий самого общества, без соучастия общества в решении проблем, да, ну, начнем с того, что у нас, в общем, целый институт властный, называется местное самоуправление, да, я напомню, что у нас есть государственная власть федерального уровня, есть государственная власть регионального уровня, и есть местное самоуправление, которое не входит в систему государственной власти, это самоорганизация общества для решения его проблем. Но общество при этом настолько там,
аморфно
и настолько не хочет там самоорганизовываться для решения там собственных проблем, при этом, собственно, естественно, как бы ожидает, что эти проблемы будут решены властью. И когда власть эти проблемы решить не в состоянии, где-то по субъективным причинам, но где-то как бы по объективным, да, вот формируется вот это отношение о том, что все, кто на капитанском мостике, гады. Да, я просто чтобы закончить. Поэтому я просто там объясню. Я только что вернулся с там, встречи в Московской школе политических исследований, где мы обсуждали эту проблему. Я абсолютно уверен, что без активизации гражданского общества никаких серьезных изменений в социально-экономическом развитии страны у нас не произойдет. При этом... Тут очень как бы, важный момент, я попрошу акцентировать внимание. Повысить активность гражданского общества невозможно лозунгами. То есть объяснить о том, что демократия лучше, чем не демократия, свобода лучше, чем не свобода, на пальцах невозможно. Необходимо, с одной стороны, как я уже говорил, вот снижать этот уровень недоверия между властью и обществом, а с другой стороны... Нет, я скажу, у меня есть как бы, предположение о том, как это можно снизить. Да?
Никит Юрьевич.
С другой стороны, я сейчас закончу. Да? Значит, с другой стороны, создавать условия, при которых быть активным гражданскому обществу будет выгодно. По этому поводу я в прошлом году написал достаточно большую статью, которая вышла в «Ведомостях», ее можно найти у меня на сайте. Она называется так вот, может быть, немножко провокационно, «7 меркантильных шагов к гражданскому обществу». То есть, где я, собственно говоря, там, пишу о том, что нужно сделать для того, чтобы быть
самим
активным.
Платить налоги, допустим.
Да, быть активным было выгодно. Да? То есть, чтобы, значит, там, а сюда привязывается все, масса вопросов не только государственного управления, но и решение тех как бы вопросов, которые там просто стоят перед страной, да, там, значит, мы понимаем, что пенсионную систему без там внедрения механизмов, связанных с добровольным пенсионным обеспечением, с накопительной пенсионной системой, решить невозможно. Для этого общество должно само это понимать и само в этом участвовать, там. Добровольное страхование, да, значит, вот это, скажем, там, изменение администрирования налогов, так, чтобы человек себя чувствовал налогоплательщиком, и ряд других направлений, институты, значит, товарищи собственников жилья, да, значит, масса других вопросов, которые как раз и составляют вот то самое местное самоуправление и участие общества в управлении государством.
Это все хорошо, да. Но люди уже голосуют, ногами голосуют. Вот сейчас по опросам четверть населения хочет вообще-то эмигрировать из страны, это первое. Второе, если я не ошибаюсь, у вас, кстати, многие вас упрекают, вы даже послали очень далеко депутатов Госдумы за их интерес, почему ваш сын учится в Англии. То есть это тоже своего рода голосование за то, что происходит,
значит,
в стране.
Вот те, кто, опять же, внимательно за этим следит, я вот, опять же, так получается, что поскольку у вас реклама такая очень длинная,
длинная.
То мы вот еще по ходу, значит, здесь общаемся, и я говорю о том, что нам необходимо повышать информированность и образованность общества, да, почему я говорю про вот этот там вопрос, связанный с учебой моего сына в Англии, я сам об этом заявил и очень подробно объяснил, почему я это делаю, да, там я сейчас не хочу там тратить время, потому что это там, займет еще как бы полчаса. И потом, когда вот идут комментарии и реплики, из которых, причем в том числе и людей, казалось бы, заслуженных и авторитетных, из которых видно, что они там не удосужились, собственно говоря, ничего из этой аргументации прочитать, а просто говорят какими-то лозунгами там, о патриотизме и непатриотизме, да, тогда я действительно, значит, сказал, ну вот при таком как бы раскладе, да, вот идите, идите туда, куда я как бы послал, да, потому что я гораздо больше патриот, чем те, кто, значит, в пьяном угаре рвут, значит, рубашку на груди там.
Понятно.
На стадионе
Никит
с криками там
«Россия». Никит Юрьевич, дайте есть... слово народу, у нас много звонков. Екатерина, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Только кратко, ваш вопрос Белых.
Я хотела спросить, вот, скажите, не кажется ли вам, что наш народ не принимает ту политику, которая проводится эти последние 20 лет, потому что власти не удалось решить ни одной социальной проблемы, хорошо, глубоко, и страна, которая была второй в мире, катится все ниже и ниже.
Ваш вопрос понятен, спасибо большое. Никит Юрьевич, если можно, в экспресс-режиме, у нас очень много звонков.
Нет, вопрос на самом деле очень правильный, я считаю, что действительно одна из главных проблем, как 90-х годов, так и нынешних, это то, что власти очень мало внимания уделяют объяснению того, что происходит. У нас, знаете, как шутят, у нас там страна с непредсказуемым прошлым и, между прочим, страна с разным пониманием настоящего. Так? То есть у нас там люди просто действительно не до конца как бы понимают, потому что они глупые, да, потому что власть действительно, скажем, не объясняет эти вещи, в каком там состоянии мы находимся. Да? И в этом плане объяснять там темы пенсионной реформы, там, реформы образования, без анализа того, что есть сейчас и почему это произошло, невозможно.
Понятно. Ольга Николаевна, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый день. Вопрос, Никите Юрьевичу, можно?
Конечно, можно.
Алло, ну вот слушайте, вот все ваши реформы обходятся боком простому народу, понимаете? Вот за что вы не возьметесь, все клином.
Вы это кто?
70, ну, демократы. Правительство.
Народ считает, что на самом деле у власти сейчас демократы, либералы.
Фабрик убрали, где народу работать-то?
Но... Спасибо большое, Ольга Николаевна. Ваш вопрос понятен, Никита Юрьевич. Но есть что ответить?
Он, может быть, мне непонятен, да, то есть, потому что, когда говорится о том, что вот те реформы, которые вы проводите, я не совсем как бы понимаю, о каких реформах идет речь. На самом деле, там, сейчас абстрагируясь от каких-то персоналей, я могу только сказать следующее, что есть у реформ несколько там правил. Первое правило. Реформы никогда не происходят от хорошей жизни. То есть реформы осуществляются только тогда, когда не осуществлять их уже невозможно по тем или иным причинам. Да? То есть по каждой из реформ, о которых там, сейчас активная дискуссия, можем отдельно обсудить, почему они необходимы. Это первое. Второе. Реформы всегда болезненны. Это тоже, скажем, постулат. И именно поэтому вы в мировой как бы, политической истории не найдете популярных реформаторов, популярных, собственно говоря, в период своей деятельности.
Китай.
Да?
Беларусь.
Ну вот, что, собственно говоря, происходит там в Беларуси сейчас тоже, в общем, как бы понятно, и как на это реагирует народ. Да, если вы вспомните, там, Маргарет Тэтчер, которая, собственно говоря, там, поплатилась там, своим рейтингом за те как бы, реформы крайне необходимые, которые сейчас оцениваются позитивно, да, возьмите там наших соседей, там ту же Польшу, там Лешика Бальцеровича, и массу других как бы, людей. Поэтому, к сожалению, да, это такая особенность реформ. Именно поэтому что, реформаторами могут быть только люди, ну, с каким-то, не знаю, с сознанием камикадзе. Да? То есть они понимают, что то, что как бы, будет делаться, будет там непопулярно. Они как бы это понимают, на это идут.
Еще один звонок, наверное, последний. Владимир, здравствуйте. Максимально кратко.
Добрый вечер. Никита Юрьевич, значит, как вы считаете, вот 100 лет назад уже почти Владимир Ульянов написал такую статистику «Детская болезнь левизны». Значит, о том, что вместо партии, так сказать, вот всякие движения броуновские, и вот сейчас вот Путин опять на эти грабли наступает, и другие господа активисты наступают на эти грабли, в результате нашей страны нету четкой политической линии. Вот поясните.
Спасибо большое.
На местах.
Никита Юрьевич, немного, секунд 40 есть у вас.
Значит, первое. Я считаю, что у нас действительно политическая система весьма специфическая. Это касается как политической системы в целом, так и партийного строительства в частности. Да? То есть у нас все-таки как бы, партии в основном не идеологические, а персонифицированные. Да? У нас партии там, не кадровые, а массовые. То есть давно нигде, скажем, в цивилизованных странах не гонится за массовостью. Да? У нас, к сожалению, действительно цивилизованной партийной борьбы не получается, либо получается крайне редко. Поэтому, ну, вот такие особенности там, нынешней политической ситуации, комментировать там, действия там, руководителей страны я не буду по причинам, указанным выше.
Спасибо большое. К сожалению, время радиоэфира ограничено, Никита Юрьевич. Но я думаю, что большие материалы с Никитой Белых вы можете прочитать в газете «Комсомольская правда» на нашем сайте kp.ru. Более широкие, что называется. Спасибо, что пришли. У нас в студии был губернатор Кировской области Никита Юрьевич Белых. Самый либеральный губернатор в России. А кто считает, что даже единственный либеральный губернатор в нашей стране? Для вас работал политический обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Варсобин. Я Александр Яковлев. Много чего интересного ждет вас в следующем часе. Поговорим о самых ярких, интересных событиях сегодняшнего дня и, конечно, об убийстве Юрия Буданова. Встретимся чуть позже.
Из первых уст. Только сейчас. Только у нас.